Дмитрий Потапенко, Александр Иванов. Безумная экономика для думающих людей. История бросками и рывками эпохи вытрясает с потрохами. И то, что затевало жить веками, внезапно порастает лопухами. Игорь Губерман. Габер. Вопреки обывательским представлениям, Томас Мальтус, священник из Суре, не был ни чудовищем, ни человеконенавистником, ни кровавым маньяком. Он и сам был несколько смущен итогами своих наблюдений, опубликованными в 1798 году, согласно которым количество производимого продовольствия росло сильно медленнее, чем человеческая популяция. Место пересечения двух кривых роста – кризис, мальтузианская ловушка, которая неизбежно приводит число людей в соответствие с возможностями природы прокормить их, а средства уменьшения популярности известны. Это войны и эпидемии, физическое уничтожение лишних ртов. Лучшие умы мира разводили руками. Увы, опровергнуть Мальтуса было невозможно. Он прав. Кругом прав. Видимо, уничтожать друг друга написано на роду человеческом. Правда, существовала и другая возможность – резкий рост интенсификации сельского хозяйства. Но ко времени выхода в свет очерка о народонаселении Мальтуса человечество еще даже не знало, за счет чего обеспечивается урожайность, и ломало копья в схоластических, по большей части, спорах о том, получают растения пищу из воздуха или из земли. В 1840 году Юстус Либих, современники долго и изощренно высмеивают его, но в итоге его теория преодолевает скептицизм европейских остроумцев, наконец-то разбирается в этом вопросе. Становится ясно, что будущее выживания количественно растущего человечества зависит от удобрений – фосфатных, калийных и азотных. И если с первыми двумя проблем не возникало, они в достаточном количестве встречаются в природе, то азотные удобрения были в огромном дефиците. Собственно говоря, на свете в тот момент существовало два источника этих удобрений – залежи селитры и производство азотного удобрения. Серьезных запасов селитры обнаружено было на планете всего два – в Индии и в Чили. Причем чилийская селитра была совершенно замечательна и по своему качеству, и по своим запасам. Когда говорят о чилийской селитре, многие представляют себе запасы какого-то удивительного минерала. На самом деле это гигантские многовековые залежи птичьего помета, сохранившиеся благодаря своеобразному климату Атакамской пустыни. Полоса длиной 200 километров, шириной около 3 километров и глубиной от 30 сантиметров до 3 метров. Запасы селитры в Чили казались неисчерпаемыми. Они и по сей день не исчерпаны. Но проблема заключалась в том, что селитра – продукт двойного назначения. Кроме удобрения, она была незаменима еще и при производстве пороха. Для человечества по сей день дилемма кормить или убивать решается в пользу последнего. Так что вся без остатка чилийская селитра, довольно дорогая, заметим, шла на производство пороха. Сельскому хозяйству оставалось довольствоваться так называемой буртовой селитрой, продуктом адской смеси, получаемой при разложении органики. В специальных селитерницах смешивали навоз, внутренности животных, болотную жижу, мочу, золу и прочие дурно пахнущие ингредиенты. На производство 1 килограмма селитры требовалось затратить около 6 килограммов исходников. Правительство некоторых стран материально поощряли производителей насущно необходимого удобрения. Но само производство было маломощным, и удовлетворить спрос на удобрение могло лишь в микроскопической степени. Спасение человечества от мальтузианской ловушки пришло, разумеется, от ученых. В тот момент было уже известно, что воздух в значительной, около 80%, степени состоит из азота, но азота трудноизвлекаемого. Известно было и то, что больше всего азотных удобрений на планете и по сей день производится молниями, когда высокие температуры вызывают отделение азота, который потом в чрезвычайно низкой концентрации попадает вместе с осадками на Землю. И вот тут на мировую арену выходит наука-химия в лице главного гения и главного злодея эпохи – Фрица Габера. Рожденный в немецком Бреслау, ныне Вроцлав, Польша, выходец из состоятельной семьи, еврей Габер переживал вместе со страной тот период ее истории, когда не Германия для немцев, а когда мы все одна страна. И это счастливое время навсегда отпечаталось в его сознании. Правда, окончив университетский курс, среди его учителей был в частности знаменитый Бунзен, изобретатель до сих пор востребованной газовой горелки и множество других звезд науки, Габер столкнулся с тем, что не может получить достойное место ни в одном из университетов. Пару лет он работает в компаниях своего отца, его бизнес – красильное производство, и отличный химик там очень к месту. Но затем совершает решительный поступок, один из многих в своей жизни. Он крестится. И действительно получает в одном из университетов место профессора, соответствующее его научной квалификации. Это событие никоим образом не пошатнуло патриотизм Габера, который будет подвергаться еще и не таким испытаниям. И он с наслаждением окунается в любимую науку. Его цель прекрасна и захватывающе глобально. Он мечтает накормить Германию, добыть селитру из воздуха. Его опыты производят сильное впечатление на Карла Боша, руководителя исследовательской лаборатории завода БАСФ. Badisch Anilin und Soda Fabrik. И Габер получает устойчивое финансирование, которое позволяет ему довести свои опыты до победного конца. Ему удается получить аммиак из воздуха. Конечно, это вовсе не было концом истории, потому что потребовался еще гений Боша, будущего Нобелевского лауреата, чтобы разработать промышленные, а не лабораторные технологии получения аммиака. Но, начиная с десятых годов прошлого века, о ловушке Мальтуса вспоминают разве что как о забавном научном казусе. Габер, мечтавший накормить Германию, накормил весь мир. И стоит признать, в обозримом будущем проблема перенаселения планеты и мучительной голодной смерти перед человечеством больше не стоит. Правда, остается проблема распределения произведенного, но это уж точно не проблема науки химии. Косвенное последствие открытия Габера – это всемирный процесс индустриализации. Теперь, после повышения интенсивности сельскохозяйственного производства, в мире высвободились сотни миллионов рабочих рук, которые были перенаправлены в промышленность. Сильно сократившееся количество крестьян справлялось с задачей накормить всех, в том числе и выбывших из числа производителей продуктов, так как резко, в разы, даже десятки раз, выросла интенсификация производства еды. Достижение Габера – настоящий триумф науки, невероятный и блестящий. Наверное, история науки не знает ничего подобного тому, что совершил этот человек, но Габер не умер от счастья сразу же после своего изобретения. И лавры спасителя человечества носил он по историческим меркам не слишком долго. Мальтузианцы еще в середине XIX века подсчитали, что продовольствие закончится на планете в середине десятых годов XX века, и начнется страшная война, где люди будут убивать друг друга за еду. Война и началась, правда, вовсе не за поля и нивы. Габер, считавший, что в мирное время ученый принадлежит человечеству, но в военное время только своей стране, поставил свою науку на службу кайзеру. Изобретенный им аммиак позволял производить боеприпасы для немецкой армии в неограниченных количествах. Историки той войны пишут, что без открытия Габера война вряд ли продолжалась бы 2 года или даже год. На ее ведение банально не хватило бы боеприпасов, которые в чудовищных масштабах были обрушены друг на друга воюющими сторонами. Но Габер пошел сильно дальше, чем производство боеприпасов. Он не просто создал боевые отравляющие вещества, но и лично принимал участие в газовых атаках на позиции противников. Среди прочих, под его началом в этом участвовали будущие нобелевские лауреаты Франк, Герц и Ганн. В 1915 году его жена, тоже химик, после того, как произошла печально знаменитая газовая атака под Ипром, не в силах перенести этот ужас, покончила жизнь самоубийством. Габер, скорбя на следующий день после ее смерти, однако выезжает на Восточный фронт готовить новую газовую атаку. Заметим, что один из первых противогазов – тоже разработка того же Габера, но о спасенных благодаря его изобретению солдатах мало кто вспомнил. Зато именно Габеру, как человеку, активнейшим образом способствовавшему и лично участвовавшему в развязывании газовой войны, припомнили все ее жертвы. Более 80 тысяч жизней унесла газовая война. Еще около 1 300 000 солдат остались искалеченными на всю жизнь. Но вот война все-таки заканчивается. Габер, которому присвоен не слишком высокий чин капитана, и он гордится им чуть ли не больше, чем всеми своими научными наградами, портрет кайзера всегда висит над его рабочим столом, вынужден какое-то время скрываться, опасаясь попасть в список военных преступников. Нобелевская премия, присвоенная ему в 1918 году, будет получена им только год спустя, и при всех его невероятных заслугах перед человечеством воспринята она будет более чем неоднозначно. В мирное время ученый принадлежит человечеству, и Габер, один из самых значимых ученых в истории человечества, организует ставшие знаменитыми габеровские семинары, серию научных конференций с привлечением лучших умов того времени. В них участвуют Планк, Бор, Борн, Эйнштейн. Странно, но пацифиста Эйнштейна и яростного патриота Габера связывает дружба. Пишет ряд ярких научных работ. Но вирус патриотизма неистребим, и Габер, добывший азот из воздуха, решает добыть золото из морской воды. А золото, как он считает, нужно его Германии, чтобы побыстрее расплатиться по контрибуциям. К этому моменту он имеет славу почти что колдуна, и снисходительно относящегося к химии Габера заранее объявляют спасителем нации, но опыты заканчиваются ничем. Габер обнаруживает, что содержание золота в морской воде в 1000 раз меньше, чем предполагалось, и признает добычу золота таким способом нерентабельной. В то же время начинается новый виток его сотрудничества с БАСФ, куда его привлекает все тот же Карл Бош, ставший к тому времени главным человеком сначала в БАСФ, а потом и в концерне IG Farben Industrie, крупнейшем химическом предприятии Европы. Нет, Бош, будучи химиком, никак не участвует в добыче золота из воды, но Габер становится незаменимым экспертом во всех научных экспериментах в промышленной химии. Война, как мы уже и говорили, ничуть не умерила патриотизма Габера. Он востребован германским генштабом, который ни на минуту не перестает мечтать о реванше. Вот только производство боевых отравляющих веществ на территории Германии запрещен, и производство химического оружия переносится в СССР. Габер даже становится почетным советским академиком, тем самым положив начало производству немецкого оружия массового поражения в Советском Союзе. Попутно Габер продолжает колдовать над новыми отравляющими веществами. Среди его разработок тот самый печально известный «Циклон Б», который унесет неисчислимое количество жизней в нацистских концлагерях, в том числе и жизни евреев, среди которых будут и родственники Габера. Возможно, Габеру повезло, что он не дожил до полного торжества нацизма. Он умер в эмиграции в Швейцарии в 1934 году. В 1932 году его, директора института, принуждали уволить сотрудников из-за их расовой неполноценности. Габер предпринимает демарш. Он отказывается увольнять своих коллег и подает в отставку сам, наивно полагая, что этот шаг великого Габера, мировой знаменитости и истинного патриота, члена совета директоров крупнейшей химической компании мира и разработчика смертоносного оружия, убедит власти пересмотреть несправедливое решение в отношении его сотрудников. Увы, он просчитался. Для новой власти он был просто евреем. Его научная квалификация и патриотический пафос оказались ничтожными перед его происхождением. Дальше события вовсе складывались так, что он счел благоразумным покинуть свою страну. Возможно, несколько пафосный патриотизм Габера дал в конце его жизни серьезную трещину. Он умирает от инфаркта по дороге в Палестину, где, как предполагалось, он должен был стать профессором еврейского университета. Его коллега и партнер Карл Бош, вместе с которым Габер увековечен химической реакцией, названной «процесс Габера-Боша», осторожно сотрудничает с нацизмом, наивно объясняя всем, самому себе в первую очередь, наверное, что его вынужденные патриотические речи всего лишь способ уберечь возглавляемый им концерн и рабочие места своих сотрудников. К слову, уберечь не удалось. После войны концерн, производивший 85% всей военной продукции для нацистов, включая отравляющие вещества, будет разделен на 12 компаний, среди которых Басф, Байер и Аква. Бош тоже не доживет до Нюрнберга. Он умрет в 1940 году. Его старший сын, как и жена Габбера, покончит с собой в 1946 году, когда будут опубликованы данные о страшном циклоне Б и его изобретателе. Добрый гений Габбера продолжает служить человечеству и сегодня. В мире вполне хватает пищи для прокорма все увеличивающегося человечества, и призрак войны за обладание едой над нами больше не давлеет. Злой гений Габбера продолжает убивать и отравлять, бесконечно пополняя смертоносный арсенал. Гений или злодей? Прелюбопытнейшая история и очень поучительная. Заметьте, как Томас Мальтус, священник из Суре, пользуясь, попросту говоря, неполным объемом данных, сделал вывод, что человечество будет драться за еду. И выдвинул очень смелое предположение, что практически в середине десятых годов 20 века, то есть, грубо говоря, в 1910-1920, человечество организует войну исключительно из-за еды. И человечество организовало войну, и не одну. Но отнюдь не из-за еды. При этом основной посыл и основной вопрос был о нехватке продовольствия, который достаточно легко разрешили ученые, а именно главный злодей и главный гений Фриц Габбер. Кем же он является, злодеем или гением? Гением, наверное. А вот то, как политики использовали это научное изобретение, можно легко проследить на истории как раз Первой мировой войны. Когда Габбер говорил, что в мирное время ученый принадлежит человечеству, мне кажется, он имел в виду, что наука вообще принадлежит человечеству, и она ни при каких обстоятельствах не может принадлежать войне. Это ключевой посыл. Потому что, как мы с вами видим, большую часть научных изобретений политики умудряются использовать для уничтожения себе подобных, достижения каких-то мифологических, но очень жестоких целей. И мне кажется, здесь очень легко перебросить мостик к сегодняшнему времени. Наука изобретает, наука старается решить проблему и задачу. А политики ставят ту же самую цифровизацию, которую мы видим вокруг, на службу великому злу, которое они искренне выдают за добро. Но добро для ограниченной группы лиц. И здесь, наверное, лежит первооснова зла. Не старайся сделать добро для узкой группы населения или узкой группы лиц. Сделай так, чтобы это изобретение или твоя придумка, дорогой политик, служила большей части или, я сказал бы, всем. То есть, чтобы это изобретение можно было применить для каждого, и оно не унизило бы и не уничтожило этого каждого. Как вы видели, многие из родных и близких Габбера не справились с тем ужасом, в который превратили его достаточно мирное изобретение. Добыча азота привела к появлению величайшего оружия уничтожения. Это один из случаев, когда пафосный патриотизм Габбера был использован на службу злу. Ни сын, ни жена Габбера так и не смогут справиться с этой тяжелой ношей. А добрый гений Габбера по-прежнему служит человечеству. Пищи у нас достаточно, и призрак войны за еду над нами не давлеет. А третья цифровая война, как я ее называю, война 3.0, она с нами, когда уже другие изобретения используются политиками для достижения своих грязных целей.
Египетские кошки. Около 150 года до нашей эры великий император Цзиньди отправил посольство в Египет для того, чтобы послы закупили там бесконечное количество кошек. Императорские амбары ломились от зерна, его поедали мыши, и только лишь кошки, обитавшие в далеком Египте, могли спасти китайского императора. Сказка, как говорится, ложь. Император ничего не мог знать о Египте, а в Китае хватало и своих кошек, вовсе не экзотического египетского происхождения, а местных. Но в сказке, как водится, одновременно и намек. Богатства Цзиньди были и в самом деле так велики, что ни потратить, ни сберечь их не было никакой возможности. В самом начале своего царствования Цзиньди, послушавшись своего главного и доверенного советника Чао Цу, ввел налоговую реформу, снизив налог на своих подданных с 10%, именно такой процент считали целесообразным великий Кун Фу Цзы и его замечательный последователь Мэн Цзы, до 3%. И меньше чем через 10 лет императорская казна столкнулась с проблемой переполненных амбаров. крестьяне и ремесленники Китая, воспрянув от налогового ярма, резко увеличили производительность. Позднейшие историки писали, что Чао Цо насчитал втрое большие поступления в казну за 10 лет по сравнению с предыдущим десятилетием. Большой заботой самого Чао и другого советника императора, непобедимого военачальника Джоу Яфу, стало и размещение на свободных землях, которых всегда хватало даже в перенаселенном Китае, крестьян, которые бежали к императору земли Хань из других стран и земель в надежде обрести безбедное существование, и ожидания их оправдывались. Страна прирастала людьми, люди богатели, законы регулярно смягчались, огромная и прекрасно вооруженная армия под предводительством Джоу Яфу защищала земли от набегов грабителей-кочевников. Даже извечные враги Сюнну, гунны, столетиями наводившие ужас на Китай, были усмирены мощной армией и умной дипломатией.